Эхо Москвы. События и комментарии.
Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». Кейс.
Здравствуйте, это действительно программа «Кейс». О справедливости, но не о законности. У нас очень много любят говорить о справедливости. И вот сегодня, например, президент Российской Федерации на коллегии Генпрокуратуры тоже говорил об этом.
Но, о справедливости.
Да, но если бы он поучаствовал в нашей передаче и услышал бы, что по этому поводу думают наши слушатели, по каждому конкретному делу, он бы понял, что его мечты, кремлевский мечтатель,
да, не он не ходил бы тогда на заседание прокуратуры.
А приходил бы к нам в программу «Кейс», да, и...
Заменил бы этого некомпетентного Гусмана. Это которого, слава богу, сегодня нет.
Юрий Кабаладзе сегодня соведущий этой программы. Скажу нашим слушателям сразу, что мы разбираем конкретные дела, которые были на этой неделе или в этом месяце. Они действительно существующие. И мы хотим знать вашу точку зрения именно по поводу того, справедливо ли решение суда. Я напомню, что у нас есть средства связи. Это наш СМС 970-45-45, московский номер СМСа. Ну и наш телефон 363-36-59. Сначала для разогрева я предлагаю отправиться во Флориду. Тепло, не то, что сейчас в Москве. Во Флориду и выслушать одно табачное дело. Знаешь, они уже надоели. Но вот это дело уже, по-моему, она уже превосходит вот все, что мы до сих пор обсуждали. Кейс номер один.
Согласен.
Окружной суд штата Флорида присудил 8 миллионов долларов вдове заядлого курильщика. Компания Philip Morris теперь собирается обжаловать это решение. Элейн Хесс судилась с производителями сигарет долгие годы. Один иск, коллективный, она уже выиграла. Но тогда решение оштрафовать Philip Morris на 130 миллионов было аннулировано. Верховный суд постановил, что жалобы могут быть только индивидуальными. Муж Элейн Хесс умер в 97 году от рака легких. Ему было 55 и 40 лет, из них он курил сигарету за сигаретой. Его вдова уверяет, что Хесс стал жертвой нечестной политики производителей. Он не знал, что курение вредит здоровью, а когда узнал, уже не мог бросить. Филипп Моррис, в свою очередь, считает решение некорректным. Компания не собирается нести ответственность за вредные привычки граждан. К тому же, уверяют адвокаты компании, Хесс не предпринимал никаких усилий для того, чтобы избавиться от зависимости.
Собственно, вот такое простое дело, но оно непростое, раз уже там окружной суд присудил 8 миллионов долларов вдове, но я думаю, что вдова, Верховный суд опять пойдет Филипп Моррис, а там может быть раз. Ты что думаешь по этому поводу?
Я-то, знаешь, я возмущен. Я так,
кем из них? Надо,
вот, судом американским. Так. Запрет на курение, да, в общественных местах. Борьба с курением, да. Указания или надписи на всех пачках сигарет «не курить вредно, опасно» – да. Запрет курения в школах – да. Пропаганда «не курение» – там да. Но когда уже доходят до абсурда, когда взрослый человек сам курит, выбрал себе этот путь, плохо, хорошо, но это его выбор, и он умер там 100 лет назад, и теперь давай говорит, ну-ка заплатите-ка мне 6 миллионов. Ну, ребят, ну это абсурд. Да. Я сам не курю.
Угу.
Сигареты.
Угу. Вот именно.
Меня раздражает табачный дым. Иногда. Иногда не раздражает. Ну, присудить там 6 миллионов 8, или 130 8, миллионов. 8, ну, 8. 130 требовалось. За что? За то, что взрослый человек выбрал курение?
Он
хотя
жертва...
ему каждый день говорят, не кури, плохо, рак легких, на всех...
Нет, она утверждает, что он не знал.
Что он не знал?
Курение вредит здоровью.
Что?
А когда узнал, уже...
Было поздно,
да.
Он не знал, что курение вредно.
Да.
Ах, только бедный наш мальчик. Мне очень
мальчик,
жаль, конечно, да. Но только это смешно, абсурдно, что он не знал.
Я не знаю, если сумма 8 миллионов
да нет,
тебе кажется
это
смешной и абсурдной, который
получил
голова. Смешная
и абсурдная. Я надеюсь, что Верховный суд, самый справедливый суд в мире Соединенных Штатов, отменит
слово
это решение.
Слово «справедливый» ты сказал. 363-36-59. Это телефон прямого эфира. Вы сможете высказать свою точку зрения. Но сначала несколько слов о вас. Алло, здравствуйте, алло.
Сначала несколько.
Алло, добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Всеволод, Санкт-Петербург.
Всеволод, Санкт-Петербург. Вы курите, Всеволод?
Нет, я не курю, к счастью.
А курили?
Нет. У меня отец курил, но, к счастью, курение... Ну, он умер уже на курение на нем. Это не из-за курения было.
Понятно.
Вот я хочу сказать, что, на мой взгляд, решение, конечно, абсурдное все эти.
Не, подождите, подумаем. Подождите. Вот слово «справедливо» это или нет?
Я считаю, что это справедливо.
Так.
Поскольку вот эти надписи, я, признаться, не знаю, какие надписи на американских сигаретах. Ну, в смысле, на американских пачках.
Да.
На наших пачках вроде сейчас начали писать, что курение приводит к разным болезням, и подробное описание этих болезней.
Да.
Вот, но все равно нет, как бы, не представлена полная картина.
Да как вот, не представляете, вы не представляете, какая антитабачная кампания в Америке. Я никогда не забуду знаменитого актера Юла Бриннера, который, зная, что умирает от рака легких, он дал интервью уже накануне смерти, я говорю с вами, с того света. Не курите, дорогие сограждане, так? И там запреты на курение вообще невозможно пачку сигарет достать. Уже просто, с этим курильщиком перекрыли все. Уж такая борьба, как Соединенных Штатов против курения, нет нигде
в мире. То есть Юра возражает вам все в том смысле, что человек не мог не знать, если он хотя бы смотрел телевизор 10 смешно. Минут в день.
Нет, спору нет. Он мог и не знать. Он мог и не знать. Но решение все равно справедливо. Ибо такие подобные решения, они, может быть, рано или поздно могут привести к полному запрету сигарет, к этому яду.
Кто-то сметану ест каждый день по килограмму, объелся и помер. Он не знал, что жирную сметану есть нехорошо. Давайте накажем производителя сметаны.
Признаться, я не слышал, чтобы жирную сметану...
Попробуйте каждый день по килограмму съешьте жирную сметану.
Сигарета это признанный яд. Вот, например, марихуана же у нас в стране запрещена.
А где-то разрешена. Так, может быть, легче... Всеволод, а может быть, легче запретить...
Что, простите?
Просто, что штрафовать? Запретите все. Вот запретить.
Мне кажется, это было бы, может быть, и хорошим.
Вот это было бы справедливо.
Но, к сожалению, это не приведет к исчезновению курильщиков.
Стоп, вы попались, Всеволод, вы попались. Потому что на самом деле здесь наказывают не курильщиков, здесь наказывают фабрикантов. И, собственно говоря, вот это решение суда, оно штрафует фабриканта, а не курильщика, который в сознании курил.
Но ведь мы же, например, наказываем производителя наркотиков.
Потому а наркотики у нас запрещены. Да. Мы их и наказываем.
Спору нет.
Сигареты не запрещены. Так запретите, и это будет справедливо тогда, понимаешь? Вот тогда да, Юр?
Абсолютно.
Надо запретить, и все будут курить там траву из-под дома.
Запретить,
да.
Это превратить в подпольный бизнес.
Нет, во всяком случае, тогда такие штрафы, когда ты что-то там подпольное продаешь, это было бы справедливо.
Это другое дело.
Да. 363-36-59. Но все все-таки не на твоей стороне. Алло, здравствуйте, алло.
На какой-то он не на понятной стороне.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Меня зовут Анатолий, из Перми звоню.
Анатолий, курите?
Да.
Давно?
Стыдно.
Давно.
Бросайте, что давно? Бросайте.
Сколько? Очень давно курю, и вот только что слышал мнение Всеволода.
Да.
И, кстати, вот прямо один в один он сказал то, что хотел сказать я, просто позже дозвонился.
Только он не курит, а вы курите.
Ну да, наверное, разница есть в этом.
Да.
Я считаю, что совершенно справедливое мнение и справедливое решение суда, то, о чем вы говорите, что запретить, понятно, что это невозможно технологически, технически.
Почему?
Ну вы лицемер, значит, вы ходите, покупаете сигареты, курите их.
Да.
И считаете, что вот производители этих сигарет надо наказать.
За это.
За это. За то, что вы ходите и покупаете эти сигареты.
Я считаю, что это один из способов, скажем так, повлиять на процесс употребления.
Да, так можем, может, вам запретить тогда ходить, не ходите, не покупайте. Вот, или заплатите 8 миллионов.
Я говорю, что, наверное, самый лучший способ был бы, если бы это на самом деле запретили, то есть я бы, наверное, уже как бы...
Вы бы курили в рукав.
Да.
Ну да, наверное. Ну, да. Курил бы, соответственно, меньше.
Ничего себе.
О, это я не знаю.
С больной головы на здоровую.
Да, берешь, да, сразу.
Здоровый на больную.
А я знаю, что он хочет. Он потом прикинется больным, хотя, слышишь, здоровый мужик, да?
Нет, и 8 миллионов... Ну, я же не виноват, вот продается, понимаете, никого не наказывают. Вот я, бедный, несчастный, хожу, покупаю, обкуриваюсь и умру от рака легких.
Что ж такое сказал-то?
Ну, а что? Ну, как?
Ну, пока два человека, один курящий, один не курящий.
И все против меня.
Все против тебя. И последний звонок в этой части. Алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Курим, Юрий?
Да, очень много.
Давно?
Давно.
Ну, что такое давно? 5 лет, 40? Давно? Что-то...
Ну, лет 30.
Лет вот, 30.
Да.
Вот вы отвечаете, Юр, задавай.
Муж Элен Хейс, ему было 55, и он 40 лет курил. Так, с 15,
у вас еще 10 лет. У вас,
ну, еще долго прожил, я вам скажу.
Решение справедливое, но в каком, ну, несколько в каком плане, что чем для Филиппа Морриса это 8 миллионов не такая большая сумма.
Богатенький, забрать и все.
Я просто с ума сойду,
да,
сейчас.
Ну, я вот имел в виду, что, наверное, суд подразумевал. Чем больше будет таких решений, возможно, это принудит фирмы, производящие табачные изделия, переориентировать свой бизнес. Рано или поздно они поймут, что надо как-то это дело сворачивать.
Так. Ну и что вы и скажете? Свернет Филипп Моррис, свернут остальные.
Вы будете курить Беломор.
Что вы будете курить?
Ну, значит, будет меньше сигарет, возможно.
Не, не что значит меньше, придется, это вообще не
придется
будет.
Придется бросить курить.
Так бросьте сейчас.
Потрясающе, вообще потрясающая логика. Бросьте, да. Бросьте. Не ходите, не покупайте.
А, ну как?
Я все ожидал, но не такой реакции.
Тоже, да, это красивая история, да? Значит, я обращаюсь теперь к остальным, и ко всем остальным нашим слушателям, и к Юрию, и к Всеволоду, и, по-моему, Владимир из Перми был. Значит, ну, давайте голосовать тогда. Считаете ли вы, что решение суда, которое оштрафовал вот эту компанию, то есть компания, считаете ли вы справедливым, что компания... Давай сформулирую так, как сформулировали в суде. Считаете ли вы так, считаете ли вы справедливым, что компания должна отвечать за вредные привычки клиентов? Во! Правильно, Юр?
Да.
Хитро?
Да, хитро.
Да. Если вы считаете, что компания должна отвечать за вредные привычки клиентов, и это справедливо, это касается любой компании, да, то ваш московский номер телефона для голосования 660-0664. 660-0664. Если вы считаете, что бред, и компания не должна отвечать за вредные привычки клиентов, то ваш номер 660-0665. 660-0665.
Голосование пошло.
Итак, у нас с вами ровно 1 минута на голосование. Считаете ли вы, что компания должна, это справедливо, что она отвечает за вредные привычки клиентов? Конечно, справедливо, как сказали все наши позвонившие слушатели, 3 человека и 0 против, и ваш телефон 660-0664. Нет, это несправедливо, компания не должна отвечать за вредные привычки клиентов. И тогда ваш телефон 660-0665, и уже прошло 30 минут, и у нас идет бурное голосование.
Да, да.
Но я напомню, что в очном режиме ты проиграл 3-0.
Я растерян, я просто растерян.
Ты растерян.
Я не знаю, что это за логика такая. Давайте распространим такое же правило вообще на
все компании,
производители, да, да не только табачные, так.
Конечно.
Любой продукт может быть вредным. Самый безобидный, вот мед, да, самый полезный. Съешь 5 килограмм этого меда и тоже можешь помереть. Я не знал, что нельзя есть 5 килограмм меда. У меня компания не предупредила. Давай-ка я ее накажу на 8 миллионов.
Не больше 100 грамм в месяц.
Да нет,
но я хотел сказать, что минута прошла. Напомню вам, что на мой вопрос, отвечая, наши слушатели по телефону из 3 разных городов, Санкт-Петербург, Пермь и Москва, высказались единодушно, что компания отвечает за внешние привычки.
Надеюсь, победит мудрость наших слушателей.
Ну, мудрость не мудрость, но 17,7%, 17,7%, да, наших слушателей сочли, что решение суда справедливо.
Ну,
и 82,3% сочли, что решение суда несправедливо.
Что за люди нам звонили? Что за... Да. Подставные от Филипп Морриса.
Наоборот. Наоборот.
Или от конкурентов Филиппа Морриса.
Да нет, но это же действительно, вот твой пример с медом, он достаточно забавный, потому что если бы действительно не было антитабачной кампании, если люди не знали, если бы не были ролики и так далее.
Если, да, если бы Филипп Моррис, игнорируя закон, там, превышало бы содержание никотина, указанного на пачке.
Или на пачке не размещало бы.
Или бы на пачке не размещало бы. Или там вела бы пропаганду курения в школе, там, рекламную кампанию.
Мальчик-то начал курить в 15 лет.
15 лет, да.
В школе.
А
вот
школа
так
плохая.
Наказать.
На 8
миллионов долларов. На 8 миллионов, да, на 8 миллионов. И там,
ну, слава, отлегло. Ты знаешь, результаты голосования, просто я вздохнул.
Ну, все-таки здравый смысл.
Справедливость восторжествовала.
Которая не существует, как мы знаем, из Дмитрия Анатольевича Медведева.
Да,
справедливость не существует. Ну, переедем, давай еще про одни вредные привычки, я думаю. Французские вредные привычки.
Нет, английские. Или
сейчас будут французские. А, нет, сейчас будут английские. Английские вредные привычки, но ты это прекрасно знаешь, да? Про английские просто, вредные привычки очень похожи. Да, вот. Единственное, что тут народ немножко написал. У меня дед курит, и жив курилка, и здоров ему 71. А Черчилль? Говорит Азат из Екатеринбурга.
Ну, это примеры можно и те, и другие называть, но не в этом.
Асмик пишет. Он начал курить в 50-е. Тогда не было антитабачной рекламы. Подсадили человека. Да. Дима пишет. Я бросил. Если бы запретили продажу, мне было бы легче. А, он хочет, чтобы он сам бросил, а вот другим должны запретить.
Вот это, знаешь, это очень наша позиция. Да. Вот не сам я. Вот, вот пусть запретят, вот их не будет, и мне будет легче.
Да. Да. Нет, Егор, я не курю. И чего? И считаю, что курить неправильно. Но это не значит, что каждый раз, когда ко мне приходит в кабинет Бунтман, я должен говорить, положи 8 миллионов долларов и кури на здоровье.
А Бунтмана вообще ты наказываешь, потому что он заядлый курильщик.
8 миллионов долларов. Каждый
раз.
Может,
не 8 миллионов.
Но он не пишет расписку.
Накажите за его, Алексей Алексеевич.
За каждую трубку, он трубку хорошую.
Лишите его зарплаты месячные.
Этого не хватит. Ну, посмотри, как во Флориде-то как, или во Флориде. А это что мне? Это даже нет.
Надо посмотреть, какой табак он курит, и наказать эту табачную компанию.
Да. Хорошо, давайте все-таки к другим, более приятным вредным привычкам. Да? Так. Есть вредные привычки, которые приятные, но высокий суд Великобритании их оценил. Кейс номер 2.
Высокий суд Великобритании запретил прессе писать о 13-летнем подростке, ставшем отцом. Первоначально информация появилась в таблоиде Sun, который сообщил о 13-летнем Альфе Паттоне, у которого родился ребенок. Сообщение оказалось правдивым. История о малолетних родителях обошла все британские СМИ. Сами подростки признались, что состояли в сексуальных отношениях. Мало того, оказалось, что среди претендентов на отцовство еще двое школьников. На этой неделе должна состояться экспертиза ДНК, но ее результаты публиковать запрещено. Суд объяснил, что руководствуется положениями Европейской конвенции по правам человека. В решении указано, что молодым родителям надо дать возможность вернуться к нормальной жизни. Но в таком случае решение запоздалое. Фигурантов этой скандальной истории уже все знают в лицо. В свою очередь противники запрета называют постановление суда ничем не оправданным актом цензуры.
О, какое дело! Цензура, не цензура, это цензурное дело.
Ничего не понимаю.
А что ты не понимаешь?
Ничего не понимаю.
Что ты не понимаешь? Вот реальный факт, да? 13-летний мальчишка стал отцом.
Во-первых,
вот мы видели
тех... На фотографии 13-летний мальчишка выглядит 8-летним.
Это правда.
А мама выглядит лет под 60. Так? То есть какая-то
может, это бабушка.
Странная
история. Да?
Может, это бабушка. Что да. в этой Англии происходит, скажи,
ну,
пожалуйста.
Что в твоей Англии происходит?
Что там происходит? Давно я туда не ездил, да, надо навести порядок.
Это про вас Булгаков писал. Приезжают, на шпионят, как сукины дети. Потом 13-летние подростки рожают.
Ужасно.
Ну ты чего?
Ты можешь мне объяснить, а почему публикация его снимков – это нарушение прав человека, когда он счастливый и довольный, сам позирует, сам, видно, пригласил корреспондентов и наслаждается от... рекламной этой кампании.
Значит, смотри, там сошлось, как я понимаю, несколько законов.
Так.
Мы сейчас говорим о законности. Первое – это закон, защищающий частную жизнь. Второе – это закон, защищающий частную жизнь несовершеннолетних. Так. Третье – это закон, который... без согласия объекта нельзя публиковать. Хотя тут мы видели, и те, кто видел это по телевизору, на обложке сам позирует с малышом.
Да.
Такой любящий, такой брат.
Поскольку рожать он имеет право.
Да.
А принимать решение, можно ли его в частную жизнь торгаться или нет, он не имеет права.
Да,
очень мудрое решение.
Его мнение не спрашивают.
Я бы просто его выдрал как следует.
Так может, его и выдрали. А что выдрали? Был бы ты дедушкой в молодые годы.
Значит,
если бы ты его родил в 13 лет, и он бы родил в 13 лет, ты бы в 26 лет был бы дедушкой. И чего?
А про дедушку во сколько почитать?
39, ну, 40.
Не-не-не. Такие внучики мне не нужны. Вообще, я тебе скажу, все это какая-то вот такая, ну, не знаю, неприятная история.
Почему неприятная?
Ну, неприятная.
Ты видел, счастливый какой-то.
Ну, счастливый, по-моему, он сам дитя, понимаешь? Он сам не понимает, это какой-то там...
Если природа разрешила.
Там еще два человека, вот эти, видно, два его друга, им по 26 лет. И, наверное, ребеночек все-таки не от него.
Это его одноклассники.
Ну, ничего, за второгодники.
13 лет, Да. Итак, мнение наших слушателей. Я напомню, что номер прямой линии 363-3659.
Там еще интересно, простите, неделе должна состояться экспертиза ДНК. Но ее результаты публиковать запрещено. Почему? Потому что может скрыться, что вовсе не он отец?
Да. А это тайна частной жизни тогда будет. Бред. Ну, хорошо. Но справедливость. Знаешь, иногда справедливость кажется бредом.
Бывает, так как вот так? Вопрос мы задаем?
Что мы задаем нашим слушателям, что они думают по поводу этой истории, пока так задаем. Так. Вопрос сформулируем для голосования позже. Угу. Но я хочу просто понять и напомнить нашим слушателям, которые сейчас будут звонить по телефону 363-3659, я просто напоминаю, что оно уже случилось.
Да.
Не говорите, не надо было рожать. Слушайте, уже. Все уже. Все уже. 363-36-59. Первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Гульнара.
Так, и дети есть?
Есть.
Сколько?
В моей дочери 11 лет.
Так. И вы ее родили в каком возрасте?
Я ее родила в 20.
Ну, старая.
Это не интересно.
История не пойдет, да. Ну, так что вы думаете, Гульнара? Потому что ему 13, а вам 20.
Ну, в любом случае, я не считаю, что это есть правильно.
Но это уже случилось.
Например, когда мой ребенок смотрит эту передачу, а да. Ей кажется, что это, ну, это норма.
Ну, так и чего? А вдруг это норма?
Ну, и я считаю, что такого, ну, это не цензура. Я, по моему мнению, вот если этот вопрос справедливо, несправедливо,
да.
Я полагаю, что это неправильно.
О таких вещах писать...
И решение цензуры правильное.
Гульнара, секундочку. То есть правильно я вас понял, что о таких вещах не надо писать и говорить?
Да, я считаю,
потому что
эта история, в принципе, не подлежала оглашению.
Еще раз, Гульнара, еще раз ваша мотивация.
Моя мотивация с правовой точки зрения, что как бы вот охрана частной жизни, она и есть охрана.
Подождите,
частной жизни.
Подождите, но он не против. Он позировал с этим детенышем замечательным. Мы сейчас видели, вот те, кто видели это по телевизору.
Но ведь он еще не совершеннолетен, и он не вправе принимать решения. Как
про свою частную жизнь?
Про... То есть ребенка рожать он имеет право, да, в 13 лет, а принимать решение о частной жизни он не имеет права. Нет, если бы вы сказали, что вы против показа, поскольку это дурно влияет на вашего ребенка, я бы согласился с вами.
Да? Я именно про это и говорю, потому что на то и есть цензура, и она должна как бы ограничивать информацию.
Но его-то не за это, не за это его наказывают, да, или суд.
А его ведь не наказывают, я правильно понимаю?
Нет, а как его накажешь?
Ну, это, в смысле, не наказывают, а запрещают и публиковать не потому, что это пагубно воздействует на кого-то, а потому что это вмешательство в его частную жизнь, что является, на мой взгляд, абсурдным.
Нет, но Гульнара правильно, она высказала другую мотивацию, спасибо большое.
Мотивация...
Ее можно обсудить, потому что ее 11-летняя дочка посмотрит это и скажет, мама, я тоже хочу, потому что ты видел этот ребеночек, он же как куколка,
да
он там кормит его бутылочкой,
да,
с молочком,
согласен, да.
Там такой... слезы умиления просто
какой-то. Такой постановкой вопроса, я согласен.
То есть тогда решение суда справедливо,
если
но мотивация...
Если суд сказал, вы знаете, мы запрещаем вам это пропагандировать...
Да не пропагандировать,
это...
показывать,
ну, показывать,
рассказывать,
просто,
показывать.
Рассказывать, поскольку это своего рода пропаганда. Пропаганды, вот дети маленькие могут решить, что неплохо бы завести такого же маленького бебечка.
Ой, давайте мы послушаем новости, затем вернемся в нашу студию, продолжим это обсуждение. Оказывается, высокий суд Великобритании принял довольно спорное решение. Новости на эти.
Кейс. Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Кейс». «Кейс».
Это программа «Кейс о справедливости». Мы обсуждаем вместе с вами решение Высокого суда Великобритании, который запретил прессе писать о 13-летнем подростке, ставшем отцом. Эта информация уже была, были фотографии отца с ребенком и с матерью с ребенком. Еще там идет расследование, он ли отец. Но, тем не менее, вот суд запретил об этом писать. И очень смешно, у нас, да, наш телефон 363-36-59, но наши слушатели, значит, реагируют. Минуточку, говорит Андрей, тогда Ромео и Джульетту надо запретить издавать. Изъять все книги Шекспира, где Ромео и Джульетта...
Сколько
потому,
ей было? Тоже
13.
Ей
было 13.
13,
ей
да.
Было 13,
потому
правда.
Что ей няня говорит, знавала я и помоложе матерей.
Вот, да, ей было 13.
Ну, тогда это, может, было как бы в порядке вещей.
Тогда,
знаешь,
да.
Что я подумал? Какое счастье, что нет сегодня Гусмана, этого циника и развратника. Как бы он ерничал сейчас по поводу этого деликатнейшего дела.
Да. Лёля пишет, вызвать родителей, провести разъяснительную работу, надрать уши.
Да,
с ребенком-то что?
Я подумал, Ромео и Джульетта, ну, она-то ничего-то не родила.
Ей не успела, а ей уши не надрали, ее убили. То есть она себя убила.
То есть ты думаешь, она беременная была?
А ты знаешь, есть такая версия.
Кем выдвинутым?
Ну, шекспироведами. Да, дальше так. И Борис говорит, вспомним Ромео и Джульетту, предлагаем запретить. Хорошо.
Любовь запретить невозможно.
Да, да. Повесить в школе на самое видное место, пусть сгорает от стыда. По-моему, он будет сгорать от счастья, станет знаменитым.
По-моему, этот мальчик, по-моему, не очень понимает, что с ним происходит, откуда ребенок, за что его фотографируют. И хочет к маме домой. Никого не хочет рожать. А рядом сидит эта тетка здоровая. Нет, говорит, папочка.
Теперь будешь, да.
Будешь, да, с ребенком сидеть ночью.
363-36-59, вы что нам скажете? Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Ирина.
Ирина, дети есть?
Да, двое.
Сколько лет им?
15 и 8.
А вам?
Мне 36.
Она в 21 родила. Тоже стара для этой истории была бы. Да, Ирина? Алло.
Я не знаю, как я бы была стара.
Ну, ему 13, вам 21. Ну, конечно.
Не слушайте, он вас сбивает с толку, Ирина, говорите.
Я хочу сказать, что на сегодняшний день для меня такие публикации очень полезны.
Так. Говорите.
Они вызывают шок, и я лишний раз своим детям напомню, что в их возрасте надо уважать себя, так, уважать девочку, в которую, может быть, они влюблены, так, и очень уважать своих родителей, и предохраняться.
Так, Ирина, скажите, пожалуйста, у вас старший мальчик, я понимаю?
У меня оба мальчики.
Оба мальчики. Вот он завтра придет и скажет, мама, ты бабушка. Что вы сделаете? Она представила, она себе представила это.
Вы знаете, я об этом иногда задумываюсь.
Во.
Потому что, когда я родила в 20 лет, для моих родителей это был шок.
Ну, а теперь почему? Вы узнали про это дело, и вы теперь уже готовы, бабушка.
Нет, я не готова абсолютно.
Не готова.
И, надеюсь, делаю все, когда воспитываю своих детей, чтобы такого не произошло. В современном мире есть масса возможностей оградить себя и девушку свою.
Ира, а чем это плохо? Скажите мне, пожалуйста, вот если он придет завтра, как зовут старшего-то?
Сергей.
Если Сережа придет
Ира,
завтра и скажет...
Не слушайте его, не слушайте его.
Почему?
Змей-искуситель. 15 лет какие?
Придет, ну случилось.
Ну,
что будет делать?
Плохо, Ира совершенно права. Плохо.
Плохо.
Вот надо ему рассказывать.
А почему плохо-то?
А что хорошего 15 лет стать папой?
А что плохого?
15 лет считает.
Нет, ты ответь нам, что
хорошего. Слышь, она говорит, ты ее спроси. У меня еще 8 лет, я еще 7 лет спокоен.
Ира, я с вами, Ира, не слушать этого змея-искусителя.
Он еще ребенок.
Конечно.
Он учится в школе.
Конечно.
Ужасно.
Я считаю, что мысль о ребенке у мужчины должна возникнуть осознанно.
В лет 50.
И должно быть понимание того, что он должен содержать себя, ребенка и любимую женщину.
Все правильно.
Спасибо,
Ирина. Ирина, вы просто спасли сегодняшнюю передачу.
Но мне кажется, что мы ее напугали. Мы не хотели, честное слово. Мы не хотели. У Сережи все в порядке будет. С хорошей мамой все будет в порядке.
Красотка.
Да. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, Алексей, это вы, да?
Да, в трубочку говорите, радио не слушайте, оно запаздывает, да. Здравствуйте.
Я убрал отлично. Радио.
Как вас зовут и откуда вы нам звоните?
Да, я звоню из города Саратова, меня зовут Михаил, мне 33 года, у меня дочь 5 лет и жена беременна вторым ребенком.
Я вас поздравляю. А вот теперь скажите, что вы по этому поводу всему думаете?
Я думаю, очень правильное решение...
Запретить писать.
Да, запретить, обязательно запретить, потому что это действительно разлагает уже без того достаточно разложившееся общество.
Так, в Великобритании разложилось общество окончательно.
Оно у нас уже тоже там подошло к тому моменту.
То есть вы хотите сказать, что если станет известно, что в саратовской школе номер 22 у 13-летнего мальчика появился ребенок, и там родился ребенок. Об этом в Саратове не надо писать.
Абсолютно нельзя.
Это то есть, неважно. То есть, вы понимаете, что будет, да. Значит, город будет полон слухами. Вся школа, естественно, про это будет знать. Все родители в этой школе, где учатся там человек 800, умножим на количество родителей, на бабушек и дедушек. То есть, вместо того, чтобы писать проверенную информацию...
А ты хоть только знал не только школу, но знал бы весь город вся Россия.
Город и будет знать, да, я тебя уверяю. Я тебя уверяю. Вот так вы хотите, да? Так, да, считаете, лучше, да, будет? Да,
мысль моя в том, что цензура должна быть обязательно.
Нет, только такие слова не говорите. У нас в Конституции запрещена цензура. А я просто про другое. Я вам задал конкретный вопрос. Заметьте, Михаил. Вот конкретно в школе, да, в такой-то, такой-то. Естественно, вся школа про это знает. Естественно, все родители, друзья, соратники родители, одноклассники родители, интернет полон, все молчат. Это нормально? Слухи переполняют. Родился не ребенок, а 10, двуголовое чудовище и так далее. Это нормально? Это же слухи будут.
Ну, в школе-то, ты же говоришь, все равно знают.
Ну, так я считаю, что цензура...
Вы меня ставите в тупик, да.
Вот это непростой вопрос.
Очень простой.
Да непростой.
Да очень простой. Нет,
у нас генералы КГБ, они в тупике, да, не бывают. Никаких, понимаете, они только простые.
А
да.
Ты хочешь это распространить по всей стране, ура, смотрите, какое...
Ирина что сказала? Не ура. Ирина сказала, что это вызывает шок и дает дополнительный импульс работать по предотвращению таких вещей. А если об этом не говорить, то никакого предотвращения не будет.
К сожалению, Ирина просто разумная, нормальный человек, конечно. А многие воспримут это как руководство к действию.
Я не знаю. Я рассчитываю на разумных людей, а не к руководству к действию. Голосуем.
Так.
Ты мне отвратителен. Голосуем.
Ты мне тоже.
Я знаю. Мы друг другу отвратительны. Так, сейчас. Итак, если вы считаете, что вот, какие 8 миллионов у меня по-прежнему, старый листок, что высокий суд Великобритании поступил правильно, запретив прессе писать о 13-летнем подростке, который стал отцом, ваш телефон 660 660-0664. Если вы считаете, что высокий суд Великобритании поступил неправильно, несправедливо, то ваш другой номер московского телефона 660-0665.
660-0665. Начался подсчет ваших голосов.
Итак, повторяю вопрос, и вы пока голосуете. Если вы считаете, что Верховный суд Великобритании поступил правильно, запретив прессе писать об этом подростке, она, правда, уже написала, но это не имеет значения, то ваш телефон 660-0664, это, конечно, московский номер телефона, впереди код. Если вы считаете, что Высокий суд Великобритании поступил неправильно, несправедливо, то ваш телефон 660-0665. 660-0665, голосование будет идти одну минуту, и сейчас уже полминуты. Это голосование прошло, как хочешь, так и скажи. Итак, правильно, надо запретить, цензура. Давайте забудем про Конституцию на время. Дмитрий Анатольевич, что я говорю. 660-0664. Нет, неправильно. 660-0665. 15 секунд на голосование. Глупо, неисполнимо и несправедливо. Вот и вся история. Вот это решение. Глупое, несправедливое, а значит несправедливое, а значит неисполнимое.
Если бы они... сказали это, приняли это решение с другой формулировкой.
Да с какой это
не решение? Вмешательство в частную жизнь, что надо им...
Это решение, да. Закончилось голосование, это решение, вот, ты выиграл 54,4, у меня 45,6. Значит, у нас 50% лицемеров, которые все это читают, да, а потом говорят, не надо нам об этом писать. Во-первых, об этом будет все равно известно. Нет, во-вторых, это наполнится слухами.
Нет, мы другой вопрос ставим.
Нет,
мы другой.
Тот самый вопрос мы ставим.
То, что ты говоришь, это интерпретация. А мы говорим, вот правильно ли суд постановил, что не надо вмешиваться в частную
суд
жизнь?
Запретил прессе писать о 13-летнем подростке. Все, запрещаем.
Потому что это вмешательство частной жизни.
Запрещаем. Он же не против. Он же не против. Понимаешь, этот вопрос, он глупый, несостоятельный, с учетом интернета, с того, что пишут в блогах, показывают.
Я понимаю, тебе обидно чувствовать себя проигравшим.
Я не проиграл.
Ты стараешься.
Мы с тобой в программе «Кейс» об этом рассказали подробно. Да, на самом деле. Реабилитировать. Ну, хорошо, давай тогда уйдем в зону, которая тебе не менее знакома, чем Великобритания.
Это Китай.
Уйдем, это мошенничество. Это бизнес. Да, со словами «отдайте голову», французский суд отверг, наоборот, Китай потребовал от Франции, а Франция отвергла требования Китая. Вот, собственно, об этом наше последнее сегодняшнее третье дело, кейс номер 3.
Французский суд отверг требование Китая снять с аукциона бронзовые статуи, вывезенные во время войны в середине 19 века. Речь идет о двух бронзовых головах кролика и крысы. С 18 века они украшали фонтан в резиденции китайского императора. Но после англо-французской оккупации Пекина в 1860 году различные элементы композиции были вывезены войсками и затем обнаружились в европейских коллекциях. Китайские власти утверждают, что эти артефакты являются частью культурного наследия страны и должны быть возвращены на родину. Однако аукционный дом Кристи, который проводил торги, предоставил суду все необходимые документы, подтверждающие право собственности европейских владельцев. Поэтому Китаю было отказано, хотя все признают, что когда-то эти статуи действительно принадлежали императорской семье.
Ну, грубо говоря, вопрос реституции, но это такая реституция непростая. Тут еще вопрос законности приобретения владельцами, которые приобрели, а теперь выставили на торги.
Алексей Алексеевич, если по двум первым кейсам у меня была ясная, четкая позиция, здесь я не знаю.
Ну, смотри, все очень просто. Теперь я упрощу.
Ну, давай.
Знаешь, у меня... почему я хорошо считаю?
Так.
По глазам тоже. У меня была замечательная учительница по математике.
Так.
Юлия Николаевна, которая даже для нас, гуманитариев, но фантастическая. Знаешь, у нее первое правило было, когда мы мучились на уравнение, первое правило – упростите выражение.
Упрости, пожалуйста.
Упрощай. Итак, с одной стороны, всегда во всем мире войска грабят.
Да.
Государство
и
грабят.
И не только войска.
Выводят. Государство. Нет, сейчас государство грабят.
Хорошо.
Грабят. Мародеры грабят. Всегда.
Упростил.
И культурные ценности перемещаются после незаконной экспроприации победителя. Кстати, это незаконная экспроприация, большой вопрос.
Да.
По всему миру. Да?
Так.
После этого они были, в данном случае здесь, приобретены на аукционе, неважно где.
Да. Законно.
Эти люди, заплатив рыночную стоимость, оказались хозяевами, владельцами. Потом это перепродавалось еще 7-8 раз, и потом они решили это продать и выставить на аукцион. Вот история такая. И что с этим делать? Но в основе, безусловно, вывезенные ценности.
Да, и те правы эти. И Китай прав. Китай говорит, это мое.
Да.
Это стояло в моем дворце, украшало мой дворец.
Да.
Нам наплевать, как вывезли, кто вывез, как продал, на каких основаниях, законах, незаконах. Но это принадлежит китайскому народу.
Ты упростил,
верните.
Да.
Вот упростить это дело невозможно.
Ну как,
а владельцы говорят, нет, минуточку, вообще мы спасли эти статуи, потому что их могли взорвать, уничтожить.
Да.
Мы сделали благо, а мы сохранили для человечества это.
Да.
Такие объяснения, вот знаменитая коллекция
в
Британском музее, который из Греции вывез Элгин. Вот там же тоже
дискуссия.
Я спас, вы бы все уничтожили, талибы взорвали этих...
Да.
Статуи,
совершенно верно.
Будды. А если бы их вывезли...
А во время культурной революции этих бы переплавили...
Да, переплавили бы на какие-нибудь печки там, я не знаю.
Так, кто прав, друзья мои, 363-36-59, что здесь справедливость?
А если, как у нас, вот мы в результате войны пострадали, и мы забрали хоть как-то компенсировать, как возвращать?
Ну вот пусть люди скажут.
Не знаю, не знаю.
Дай людям слово-то. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните?
Оренбург, Родион.
Да, Родион. Что вы думаете вот по поводу этой истории и, если можно, вообще?
Ну, по поводу этой истории, я думаю, что было бы справедливее, если бы Китаю просто предоставили право первоочередной выкупа этих раритетов.
Я вам расскажу, я эту историю знаю, я как раз был во Франции. Сейчас я вам расскажу, тогда вы мне ответите. Я просто наблюдал за этой историей. Они предоставили это, но Китай не согласился на стартовую сумму аукциона, потому что сумма аукциона была там, условно говоря, 300 тысяч евро, условно говоря, сейчас не помню точно, а Китай готов был заплатить, государственный бюджет Китая готов был заплатить 100 тысяч евро. И сейчас, в общем, этого нет в деле, но это серьезная история, Китай объявил о том, что китайские бизнесмены, живущие по всему миру, должны добавить эти деньги, и тогда они заберут по стартовой цене.
Ну, да, хороший вариант.
Но денег
стороны,
нет.
Да. С другой стороны, Китай это же государство, а в государстве живет народ.
Да.
Скинулись бы каждый по юаню, их там много.
Ну, это да. Но вот не скинулись. Так что делать? Вы считаете, что французский суд справедливо отверг требования Китая снять с аукциона эти статуи?
Ну, я считаю, что не, не, справедливо принял решение французский суд, но как второй вариант они могли бы отложить на какое-то время, допустим.
А там еще, кстати, еще аукцион, по-моему, не прошел, как раз он сегодня, завтра проходит. Понятно, спасибо. Да, сложное дело оказалось. Сложное, видишь, да, сложное дело оказалось. Это верно. Давай послушаем Санкт-Петербург, видимо, судя по коду. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, алло.
Добрый день, это я в эфире?
Да, вы в эфире, только радио выключите, слушайте по телефону.
Уже выключила. Меня зовут Татьяна, действительно, Санкт-Петербург.
Да.
В целом, я соглашаюсь с решением кейса предыдущего позвонившего. Mm-hmm. Вот, другое дело, вот я хочу привести в пример наше законодательство, например, в недвижимости. Если даже первый раз квартира была продана с нарушениями, то третий собственник считается честным собственником.
Можно вам, Татьяна, задать вопрос?
Да.
Вот по отношению к третьему собственнику это, наверное, справедливо. А вот по отношению к настоящему владельцу, да, который оспаривает все это ведь несправедливо. Это его собственность, которая, предположим, у него была украдена, перепродана. Еще
если
раз перепродано
трижды, то да. Нынешний собственник де юра.
Не, я понимаю, это я понимаю. А я вас к справедливости толкаю. А по отношению к владельцу, у которого была украдена, это справедливо?
Он же никогда не признает справедливость.
Это же несправедливо. У него украли, там быстро передрали.
Вы сказали, что справедливости нету. Вот в этом плане я считаю, что китайское правительство действительно, оно может просить, благотворительные фонды, призывать к своему народу, к другим людям скинуться и приобрести то, что ему дорого, и то, что они в свое время не смогли удержать, отвоевать.
Понятно.
Да? Но именно не требовать, а просить.
Понял, спасибо большое, Татьяна. Но действительно, в нашем законодательстве это есть, и ты можешь не знать, что это украденная вещь, особенно через третьи руки. Но здесь как бы есть справедливость собственника, который это приобрел, вот этого третьего, условно говоря, во Франции, в России, неважно где, который приобрел, вот я у тебя хочу купить этот пиджак.
Но все равно, понимаешь, нет ответа на этот вопрос. А я говорю...
Это законы, Китай, да? А мы говорим, как справедливо.
Законы. А какие в Китае законы, мы не знаем.
Нет, ну поэтому мы говорим о справедливости, о подходе.
Здесь не найдем решения, удовлетворяющего всех.
Ну, у нас все равно люди будут голосовать. Давай еще звонок послушаем. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Станислав Степанов. Я вот сейчас слушаю.
А вы откуда нам звоните?
Из Волгограда.
Волгоград, да. Ну, чего скажете, Станислав Степанов?
Я скажу, мне очень нравится передача, но я, конечно, полностью считаю, что никаких претензий здесь быть не может, но им просто китайцам надо какой-нибудь найти опального олигарха, типа Виктельберга, и его просто, так скажем, тактично...
Поезжай за яйцами.
Примерно так. Поезжай за этими статусами.
А почему вы считаете, что у Китая нет права? Это что... Это китайское, это стояло во дворце, все это признают.
У фонтана.
Не так давно, кстати, всего 18 век, это не какие-нибудь средние века. Все живут еще люди, которые это
смотрите,
помнят.
Вот секундочку.
Вообще китайцы, они по коммунистической идеологии, они как бы ни с кем не считаются. То есть их право их в принципе не интересует. Но,
нет, смотрите, давайте по-другому. Я понял, что вы сказали, давайте мы попробуем все-таки зайти в суть проблемы. Смотрите, давайте, вы работаете кем, можете нам сказать?
Ну, вот я, к сожалению, в настоящее время безработный.
Безработный. Это вы поймете хорошо. У вас есть телевизор?
Да, есть.
Вот смотрите. Залезли воры, вы пошли покурить. Залезли воры, утащили ваш телевизор.
Нет, воры...
Секундочку. Ну как, оккупационные войска, воры, залезли, утащили ваш телевизор. Продали одному, он продал другому. Тот честно купил, тот продал Кабаладзе.
Да.
Кабаладзе продал мне, а вы, придя ко мне в гости, узнали свой телевизор, потому что там было что-то сколото нарисовано. У вас украли. Вы мне говорите, это мой отдай.
От государства к государству.
Нет, секунду, какая разница, не имеет значения. Не имеет значения. Не имеет значения. Вы будете от меня требовать отдай, это мой телевизор, я за него деньги заплатил. А я скажу, а я купил кому?
Нет, требовать я буду, но вопрос, кого?
А с кого? Телевизор у меня. А с кого вы можете требовать? Степан, с кого вы можете требовать телевизор у меня? У меня.
Ну, я вам говорю, вот моя точка зрения такова, что если это добросовестно, приобретайте.
Я добросовестный, Кабаладзе нет.
Меня надолго,
значит, надо
он заплатил мне меньше, чем
стоит. И почему они только сейчас опомнили? Что, разве до этого огня не были?
Потому что они сейчас появились на аукционе, их не было.
Их не было, они были, спасибо, в частной коллекции, они появились только сейчас в аукционе. И, кстати, если мне не изменяет память, это как раз коллекция Ив Сен-Лорана.
Да?
Да. да, который он тоже приобрел на аукционе. Ну, давай проголосуем. Тут действительно мы запутались. Может быть, наши слушатели распутают. Вот
обсудить бы поведение Ив Сен-Лорана. Он знал, он что... Да, он, к сожалению, умер. Но вот человек знает, что покупает.
Не знает. Он тоже на аукционе покупал.
Надо было проследить историю.
Да, наверное, проследил. То есть подлинники. Итак, если вы считаете, что французский суд справедливо отверг требование Китая снять с аукциона статуэтки, то ваш телефон московский 660-0664, 660-0664. Если вы считаете, что это несправедливо и суд должен был удовлетворить требования Китая, то ваш телефон 660-0665, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Я напомню только, что это московские номера, и так голосуйте, чтобы нам все-таки понять баланс, да, из тех, кто слушал внимательно это дело. Справедливо ли суд отверг требования Китая? Да, справедливо. Суд поступил правильно, отвергнув требования Китая снять с аукциона эти бронзовые статуэтки. И тогда ваш телефон московский 660-0664, 660-0664. Если вы считаете, что несправедливое решение туда, что суд должен был удовлетворить требования законного владельца или первоначального владельца, то ваш телефон 660-0665, 660-0665, и голосование у вас осталось 20 секунд.
Хочешь, предскажу результат?
Предскажи.
50 на 50.
Ну, как тебе сказать, еще 15 секунд.
Да, подожди.
Итак, справедливое решение суда 660-0664, несправедливое решение суда 660-0665, 7 секунд на голосование, вот даже уже и не 7, а 4 осталось.
Ну,
нажимаю на кнопочку, стоп, я нажал на кнопочку, 58 на 42. Ну, почти. Так, с легким перевесом в сторону того, что суд принял справедливое решение. Это еще раз доказывает об отсутствии справедливое по отношению к кому? К владельцу Ива Сен-Лорана и к его наследникам, которые или получат Китаю деньги. Это справедливо. К Китаю, к китайской власти, к жителям Китая, которым принадлежало богатство, это несправедливо. Но, конечно, эта история прецедентная, потому что, если говорить о реституции, стоит только начать, как принято было говорить у Михаила Сергеевича, да, то и плохо дело. И я хочу вам напомнить, что наш эфир, наша программа «Кейс», которая выходит по средам в 20 часов, это не программа о законности, потому что, как Юрий Георгиевич Кваладзе абсолютно правильно сказал, мы не знаем, какие законы, или знаем, какие законы. В Китае одни, во Франции другие, в России третьи, в Иране четвертые, и каждый суд принимает решение на основании законности, той самой законности, которая присутствует в законах этой страны. Но вот вопрос, справедливый или нет, мне кажется, что вопрос о справедливости не имеет границ. Эта граница проходит между тобой и мной.
Абсолютно.
Между каждым человеком. Я смотрю в твои глаза и понимаю.
Я просто, знаешь, я сейчас вот это обдумаю. Можешь принять какое-то решение глобальное. Вернуть
Степан, нет,
всем все.
Не, не, не. Степан, берегитесь. Телевизор ждет.